Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех радиослушателей в нашем цикле «Православие и культура». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем вновь беседовать в рамках нашего цикла о Великом княжестве Литовском вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы.
Орда до возникновения Литвы еще как-то ротировалась, каких князей на Руси поддерживать. После появления Гедиминовичей она четко поддерживает только Москву и больше никого.
Да, политические, экономические, хозяйственные блоки формирования вообще культуры того времени. Ну, а что мы имеем в других блоках, да, скажем, во второй половине 15 века в Литве появляются религиозные повести на русском языке. «Страсти Христовы», «Повесть о трех королях», «Житие Алексея, Человека Божия» и другие, да?
Аврамкина летопись.
Да, Аврамкина летопись. Вот да. об этом что?
А вот в этом-то как раз самое интересное, потому что, поскольку, смотрите, вот если мы сложим все пазлы,
да,
мы сложим появление фактически Киевской Руси 2.
Так.
Значит, вся традиция Киевской Руси никуда не делась.
Да.
Плюс она оплодотворяется совершенно невозможной для Средневековья, но реальной в Литве дичком, прививкой через Запад.
Угу.
А, кстати, вспомните, что литовские князья, законченные прагматики, хотят в православие, хотят в католичество,
да,
и так далее. То есть ситуация вообще-то, ну, если оставить в стороне вооруженное противостояние князей, состояние, когда католики и православные живут рядышком.
Угу.
Понимаете, на всех уровнях. Значит, ведь такая деталька, в Новгороде аналогичный вариант был, новгородцы православные, но вступили в ганзу, значит, тусуются там со шведами, с датчанами, то есть это значит, что они будут видеть в друг друге равноценный мир,
угу,
понимаете, они будут видеть друг друга людей, они не будут шарахаться друг от друга, понимаете, вот, значит, самое плодотворное для культуры состояние,
да,
когда
да,
несколько потоков сливаются, как-то взаимодополняют друг друга, прибавьте к этому существование феодальной системы, которая является правовым сообществом, и прибавьте к этому местные формы городского самоуправления, магдебургского или полоцкого, неважно, прибавьте к этому реально действующую конституцию, смотрите, сколько пазлов сложилось, значит, что мы получим? Мы получим очень многогранный калейдоскоп благоприятных условий для развития культуры.
Почва хороша. Да. Для
того, почва хороша. И прибавьте к этому еще такой важнейший момент, как формирование двух новых народов.
Угу.
Потому что и белорусские, и украинские народы, ну, я не знаю, на Украине сейчас популярная версия, что украинский народ очень древний.
Угу.
Да. Вот, но в России над этим посмеиваются. Вот, на самом деле, поставим так вариант – древний в том смысле, что Киевская Русь сама по себе. Но кристаллизация самостоятельных украинского и белорусского народов, это вот начиная с 14 века.
Угу.
С 14-го, причем для Белоруссии раньше, Для белорусской, для Белоруссии 14 век можно считать уже все, к 15 веку кристаллизации этногенеза. Mm-hmm. Между прочим, Смоленск переходил из рук в руки несколько раз. Mm-hmm. Если бы он остался в этом состоянии дольше, он был бы белорусским городом, mm-hmm. безусловно. Вот, хотя смоленское дворянство и так чувствовало себя, даже в Российской империи, знаете, интересный факт, оно даже брачевалось между собой, старалось как бы выдерживать mm-hmm. вот эту линию. Для Украины немножко позднее, потому что для Украины кристаллизация этноса – это 16 век в том плане. И вот смотрите, просто закончу.
Да, да.
Да. И здесь, естественно, должно было возникнуть какие-то движения, какие-то тенденции, которые очень благоприятны.
Да.
Вот, например, вот вы уже за меня сказали, так сказать, да. вспомнив про литературу, а я вот скажу, например, с религиозной точки зрения. Да. У нас впереди очень интересная тема и больная такая, наверное, тема – это русские ереси.
Угу.
Да, но нам обязательно надо с ними соприкоснуться, потому что, я надеюсь, ничьих религиозных чувств не обидим. Да. Вот, если мы говорим православие и культура.
Конечно.
Да, понимаете, вот, оппозиция в рамках этой системы, это точно такое же закономерное явление.
Конечно, и в путешествии да. историческом
аспекте. Да, так вот, забегая вперед, скажу, где возникали религиозные ереси? Они не будут возникать в Москве. Там? Они будут возникать в Новгороде и в Литве.
И в Литве.
Да. Почему? Интеллектуальная свобода.
Ах, вот оно что.
Да. Вы понимаете?
Вот это те пазлы, которые...
Вот это те да, пазлы. Да. Причем, вы понимаете, например, если говорить про Великое княжество Литовское, ну, то мы потом увидим фантастическую картинку. Значит, вот когда в России, в самой Руси московской, ереси возникнут, они же возникнут как? Их из Новгорода нам привезут. Угу. Будет момент уникальный в 15 веке, мы еще до него доберемся, когда, как написал один русский историк, Москва превратилась в древнерусские Афины,
mm.
да. где какой максимальный всплеск интеллектуальной свободы с ересями связанный.
Mm, да.
Потом это все подавят. Куда будут деваться русские еретики? Великое княжество Литовское. Причем несколько поколений, и первая волна, и вторая, и третья, они будут спокойно переходить границу, а там их ждут с распростертыми объятиями. Кто их ждет? А там, оказывается, их никто не гонит.
Угу.
Их инквизиция, католическое влияние. Никогда не будет инквизиции в Великом княжестве Литовском. Феномен. В Польше и в Литве инквизиции не будет никогда.
Никогда.
Никогда. В то время, когда в других странах пик инквизиционных преследований,
да.
никогда. Кстати, возникнет протестантизм, начнут зажимать протестантов, куда пойдут? На восток, через горы в Польшу?
Странно достаточно. При всем том, что католицизм имел место быть.
Огромное, да. Но видите, я вам забегая вперед скажу, в Речи Посполитой на момент ее структурирования был официально провозглашенный принцип религиозной толерантности.
Угу.
То есть три общины сосуществуют. Потом в 17 веке орден иезуитов, угу. который имел огромное влияние в Речи Посполитой, начал вести политику на постепенное выдавливание, угу. особенно протестантов. Не столько даже православных, сколько протестантов. Вот. 100 лет они этим занимались и 100% успеха не добились. Даже до самого конца своего существования Речь Посполитая 100% католическим государством не стала. И как она может им стать с Белоруссией и Западной Украиной православными? Понимаете? Так вот, но ведь постоянно вот эти действующие, вот эти вот альтернативные какие-то, и не какое-то подполье, понимаете, а совершенно официально действующие общины, какие-то там, так сказать, объединения.
Организации.
Да, да, кстати, понятно. Которые опирались на солидные финансовые источники. Во-первых, факт на заметку, например, вождем еретиков в Вильно был человек по имени Фаусто Социни.
Mm.
Значит, из Италии приехал,
да.
явно там его инквизиция припекла,
да.
он приехал в Вильно, обосновался, умер в своей постели, целое направление называется «Социниане».
Угу.
И они ведь никуда не делись, они потом влились в ряды одной из протестантских конфессий. А если вы хотите ниточку в Москву, вот она вам, пожалуйста, в кружки социниан ходил и там, как бы мы сейчас сказали, занимался повышением квалификации Лжедмитрий Первый. Понимаете? Вот. Вообще, вы знаете, я вам скажу словами русского церковного, подчеркиваю, православного историка профессора Карташева, 19 век, он говорил, если вот шла свободная дискуссия между ортодоксом и еретиком, где? Ну, естественно, не там. Либо Литва, либо Новгород. Еретики всегда выигрывали. А вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что это бродильный элемент.
Да.
Не в том смысле, что они правы, может быть, они и не правы были с позиции, скажем так сказать, православия, но это тот элемент, который не дает закостенеть. Например, знаете, вот простейший вариант аргументов, это как раз вот из практики новгородских и литовских, когда, например, шли споры о, скажем, привилегиях монашества там или так далее, многие вещи, это как раз то, на чем и протестантизм потом всплыл. Аргумент от вот этих вот, они говорили, Христос в миру жил. И попробуй поспорь.
Да.
Христос, говорит, жил в миру, Христос не закрывался, как там Ессеи в этих кумранских пещерах, он жил, так сказать, посреди людей, так сказать, все прочее. То есть, это фактически тот же, знаете, вариант, ну, в Западной Европе, знаменитый аргумент от священника Джона Болла, которого потом казнили за еретичество, ну, уже в рамках католичества. У него был аргумент один, который всех отправлял в нокаут. Он говорил, когда Адам в раю пахал, а Ева пряла, кто был феодалом? И все.
Да.
И нокаут, так сказать, нокаут, в обе челюсти. Да, понимаете? Да. И никаких других аргументов, кроме как виселица, не нашли. Не понимаете? То есть в этом смысле мы еще вернемся к этому аспекту. Это в этом смысле еретики сыграли что в Европе, что у нас, что на Востоке, роль очень мощную в этом плане.
Ну, слушайте, что мы имеем из блоков культурных и еще в продолжении?
Если еще в продолжении, во-первых, вот мы об этом
говорили. Вот, например, в Вильнюсе именно было создано оригинальное житие литовских великомучеников Антония, Иоанна, да, и
Евстафия,
да.
Но Евстафий жертва Ольгерда, между прочим.
Да, да.
Потому что, как я говорил, когда Ольгерд несколько раз переходил и оттуда, иногда это сопровождалось репрессиями.
Да.
Вот,
да.
Правда, я вам скажу, репрессии против Евстафия, историки некоторые думают, были ли они до такой степени на самом деле, потому что они очень напоминают аналогичные жития ранних христиан. Хотя не исключено, что Ольгерд стилизовался. Понимаете?
Еще, Дмитрий Владимирович, что в Великом княжестве литовском порождено было в культурных блоках архитектурных, музыкальных?
Вот насчет архитектурных, музыкальных. Мы, вот помните, мы говорим, там был Ренессанс.
Да.
Вот здесь уникальный пример. Дело в том, что судьбы, вообще, вы знаете, у нас впереди очень интересная тема. Почему на Руси Ренессанс не состоялся? При том, что проторенессанс был. Мы обязательно этот момент вот на каких-то ближайших встречах обсудим. Это такая очень волнующая и драматическая тема. Так вот, в Литве Ренессанс состоялся по полной программе, но он заемный. Вот это как раз тот самый случай, когда, и это, между прочим, знаете, очень часто обсуждают, вот можно ли в своем развитии, в своей модернизации перенять чужие ценности, что они будут оторгнуты. Да ничего подобного. Вот пример Литвы очень интересно показывает, что попало на благодатную почту.
Да.
Вот, кстати, ни малейшей степени это не привело к нивелировке собственного лица. Но, например, уния с Польшей возникла, значит, польская и литовская знать между собой тусуется. В Речи Посполитой это привело ведь к чему, что они там уже совсем перемешались. Но терминологически у них, например, было такое понятие «русская шляхта». Русская шляхта – это шляхта из Великого княжества Литовского, но славянская. Кстати, они знаете, как называли литовскую шляхту? Жмудины. Ну, сжимайте, жмуть – это западная Литва, и это слово носило немножко уничижительный оттенок, типа немножко мужланы. А русская шляхта – это вот белорусские и украинские шляхтичи, которые, между прочим, могли стопроцентно там в Речи Посполитой потом, вишневецкие, к примеру.
Да. Вот. И вот. Что в архитектуре мы получаем?
А в архитектуре достаточно съездить в Вильнюс, чтобы посмотреть. Это все стили европейского искусства. Причем ведь, что интересно, в Вильнюсе существовала и православная архитектура.
Да.
Значит, православная архитектура – это древнерусские традиции в оригинальном преломлении. Но, знаете, в Белоруссии они более как бы опосредованы европейскими какими-то вещами, а украинская архитектурная традиция у нас впереди, об этом разговор, но только сразу скажу, что появился термин «казацкая барокко».
Ух ты!
Ну, козацкая, не каза, а козацкая, то есть украинская барокко.
Угу.
Это вообще совершенно оригинальное явление. Между прочим, для екатеринбургских слушателей, у нас в 3 часах от езды от Екатеринбурга есть единственный на Урале образец архитектуры казацкого барокко.
Да.
Это храм в Нижней Синечихе.
Вот так.
Вот если вы приедете, там вот же потрясающей красоты музей деревянного зодчества,
да.
А над ним возвышается вот как зазвучавший орган. Вот такое чудо. Православная церковь. Но совершенно оригинальной архитектуры. Второй такой, не то что на Урале, а еще и полсибири проехать надо. Хотя в Сибири есть сибирская барокко. Мы об этом говорим. Так это вот украинская. Это потому что украинские мастера просто строили. Это все равно, что, знаете, мы пригласили бы какого-нибудь там, не знаю, Леонардо да Винчи или Микеланджело, не знаю, куда-нибудь в Вышний Волочок, понимаете, он бы приехал и построил бы там копию Ватикана, понимаете, вот что-то подобное произошло. Значит, в Вильнюсе, вот знаете, поскольку я в Вильнюсе был, но это вообще ведь феноменальное впечатление, там вот на площади равной, скажем, ну вот как бы центра Екатеринбурга от площади Пятого года и до моста Транссибирской магистрали, до Восточной, там около 50 храмов.
Потрясающе.
Католических.
Католических,
да. Но дело в том, что вторая столица Речи Посполитой, конечно, хотя православные храмы там тоже есть. Вот. Но вот этот центр, прямо отгороженный крепостной стеной в центре башни Гедиминоса, ну это потрясает. Это потрясает. Вот. Дело в том, что совершенно ясно, что это вот европейская традиция, которая попала на благодатную почву. Они не стали вести дискуссии, это нам почвенно, не почвенно, патриотично, не патриотично. Они это всосали.
Всосали.
Так же, как потом Россия при Петре это все будет всасывать. Понимаете? Вот. Вообще у нас впереди поразительный разговор. Потому что у нас будет, когда реформы 17 века, церковная реформа Никона, подход к петровским реформам, мы увидим, что коридором, вот как для Литвы была коридором Польша, для нас этим коридором будет Украина и Белоруссия. И мы уже будем всасывать церковная музыка, которую сегодня существует в Русской Православной Церкви. Она из Украины и Белоруссии. А там она сформировалась в рамках православной духовной традиции, но на технологиях Западной Европы. Вот вам и пример, понимаете?
Да.
Я почему об этом стал говорить? Вы знаете, если с этой позиции посмотреть с макрокультурологических каких-то моментов, то можно сказать, что существование вот этого Великого княжества Литовского и Русского, оно, в общем, отвечает на очень многие проклятые вопросы нашей историософии. Вот знаете, спор западников и славянофилов, там спор сегодня патриотов и либералов, там, хотя это тот же самый спор западников и славянофилов, только в уродливой форме. И вот мы спорим о каких-то теоретических, даже не концептах, а скорее о догмах. Там, вот кто нам Европа, кто нам Запад, так сказать, и прочее. А Литва эти проблемы своей историей продемонстрировала, что это все решаемо, что можно быть православным, что можно быть патриотом, что можно сохранять собственную духовную традицию, при этом спокойно идти на контакт по всем линиям с западной цивилизацией, принимать, но тот же Франциск Скорина, неужели вы думаете, что он не знал про Иоганна Гутенберга?
Да.
Конечно, знал. А Иван Федоров знал про Скорину. И Иван Федоров потом, ведь когда началась опричнина, куда бежал? Туда, в матушку Литву. И кто его был спонсором? Хаткевич и Константин Острожский. Литовские аристократы, там, украинцы по национальности, кстати, оба и так далее. То есть это в этом смысле, пожалуй, самый интересный аспект, потому что рассуждать о конкретных исторических поворотах, знаете, вот тот же Буровский, например, у него такая есть целый ряд книг, где он виртуальную историю выстраивает. А что бы было, если бы победила не Москва? Чтобы победила бы Литва.
Да.
Но, условно говоря, мы бы все были как ансамбль песен. песняры там, понимаете, немножко. Вот, не обязательно, кстати, понятно. Ансамбль песняры – это белорусская культурная традиция.
Слушайте, что сейчас говорить, что бы было, ну, мы бы, может быть, этого уже бы и не понимали, а говорили бы уже с другой колокольчик.
Естественно, а если бы было и естественно, это, да. Просто дело в том, что эти разговоры не бессмысленны. Нам часто говорят, история не знает сослагательного наклонения. Угу. Это неправда, потому что в теории систем, помните, мы говорили, да, всегда есть развилка, бифуркация.
Безусловно.
Да,
безусловно.
И кроме того, для человека, который занимается историей и культурой, ему не безразлично, безусловно, что мы на этой развилке приобрели, а что потеряли, понимаете? Да. Вот в этом смысле, кстати, я напоследок скажу, к счастью, опыт Великой Литвы для России, хотя она пошла другим путем, он оказался не до конца потерянным, потому что я условно скажу так, феномен петербургской культуры, феномен вот всего того, что делали Никон, потом Петр, потом, так сказать, последующие там просветители, он все равно, мы куда ни ткнем, мы увидим, что ниточка уходит в литовские какие-то практики.
Корни, да.
Да, но даже, да, знаете, вот просто с потолка взятый пример, когда Елизавета Петровна открыла первый привилегированный институт для дворянской молодежи, он как получил название? Сухопутный шляхетский корпус. Угу. Почему не назвать сухопутный дворянский
корпус?
Шляхетский. А вот принципиально было использовать польско-литовское, да, словечко, отослать туда. То есть это не просто название, это отсылка, что мы вот оттуда будем черпать как бы наши идеи.
База,
и так далее.
База, корни.
Да, да, корни. То есть для Москвы, для будущей, особенно Российской империи, при всем том, что мы давили это государство, враждовали с ним, все прочее, оно нас чуть-чуть один раз не уничтожило в смутное время, потом мы его без всяких чуть уничтожили сами. Mm-hmm. Вот. А культура, как всегда, переживает цивилизацию.
Ну а то, что касаемо Дмитрий Владимирович, то, что касаемо, как и в других княжествах, наверное, российских, первыми музыкантами Великого Литовского княжества также были странствующие актеры Скоморохи.
Скоморохи, жонглеры.
Жонглеры, да. То есть схема та же самая.
А там схема западноевропейская, потому что Скоморохи – это местный элемент, их, да, просто можно обозвать жонглерами и все.
Музыканты – гусляры,
конечно,
там, значит,
конечно. А вы знаете, мирники. Вот есть прекрасный фильм, который был снят еще в Советском Союзе. Я вот заинтересованным просто предлагаю посмотреть «Могила льва». Это по Янке Купале, по классике белорусской литературы, но сюжет отослан во времена правления аж князя Всеслава Полоцкого.
Да, да.
Это вообще эпоха Ярослава Мудрого. Но очень показательно, что уже глазами белоруса. Вот, понимаете? И там вот это вот связующее звено. С одной стороны, мы в Киевской Руси, как бы, с другой стороны, уже вот это вот совершенно новая какая-то линия. И причем там... Там даже это показано прямо, не просто гусляры, а там придворная свадьба, где вот эти вот скоморохи, ставшие уже, говоря европейским языком, менестрелями,
да,
озвучивают эту свадьбу, но на местной культурной традиции, на местных каких-то вариантах.
Да, а еще мы не сказали, что именно там появился народный кукольный театр «Батлейка». Правильно?
Правильно. «Батлейка». А забегая вперед, скажу, а на Украине «Вертеп».
Вертеп, да, да.
Ну, с украинскими делами у нас впереди отдельный разговор. Ага. Но просто я к чему хочу сказать, что самый простейший сред показывает, что очень богатая и очень насыщенная культурная традиция,
да,
причем синтетическая. Да. Вот я еще и еще раз обращаю внимание. В этом как раз, вот как Новгород, я повторяю, Новгород – это великая, великая альтернатива, великий искус, да, понимаете? Но и Литва тоже. Ну и Литва тоже. Причем не только для Украины и для Белоруссии. Для Украины и Белоруссии это не искус, это их история. Вот. А вот для нас, для России, это как было, так и остается вот таким, знаете, некой, если хотите, парадоксально, может быть, скажу, землей обетованной.
Да, да.
В этом плане.
Ну вот, друзья, на сегодня, пожалуй, все. Мы говорили сегодня о Великом княжестве Литовском, о развилках культурных, о тех самых блоках, кирпичиках, которые так или иначе формировали вот это большое строение, этот большой дом о котором мы говорим в нашем цикле «Православие и культура». Мы вновь встречались с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи. А в следующий раз мы поговорим о
Москве на от Ивана Калиты до Сергия Радонежского.
Вот, ждите.
Развилка величайшая, да, в нашей истории. Но к сегодняшним проблемам нам еще предстоит.
Конечно, да, конечно.
Мы вообще выходим в самые интересные, да, острова архипелага русской культуры.
Да, да. Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Разговоры об искусстве.